Впереди девушка, кто-то. Вы поднимали, да, руку, да. Слушайте меня внимательно. На все есть ответы в Священном Писании. В Бхагавад-гите есть такая шлока. Человек, который идет путем духовного развития, может пытаться воздерживаться от желания наслаждаться жизнью. Ну, вот такой жизни. Но в сердце его все равно остается влечение к этому всему. Остается влечение. Поэтому вам тяжело что-то с увлечением. Но когда человек получает настоящий духовный вкус, тогда всякое желание греховной жизни исчезает из его сердца, и он утверждается в движении по отношению к Богу, направлению к Богу. Поймите, проблема заключается не в том, что вы не можете с этими людьми общаться, а в том, что у вас есть в сердце разные вкусы. Когда вы находитесь рядом с ними, этот вкус возбуждается, а потом вы себя за это корите. Понимаете? Но надо понять, что придется просто терпеть. Пока в вашем сердце не возникнет сильный духовный вкус, все равно вектор в сторону наслаждений будет пересиливать вашу жизнь. Мне бывает так, что я, когда просыпаюсь рано утром, у меня какие-то романтические картинки начинают в уме всплывать, знаете, всякая ерунда. А потом я начинаю молитву, и все это рассеивается сразу. Но раньше я как-то себя корил за это, знаете, так очень сильно страдал, мучился, думал, вот грешник, там лекции еще читаешь, а сам о чем думаешь, там, и так далее. А потом, знаете, я просто смотрю, как мультфильм, думаю, ну сейчас встану, и все пройдет. Сейчас начну духовной практикой заниматься. Я перестал придавать этому значение. Почему? Потому что когда духовный вкус утверждается в сердце, человек перестает беспокоиться о том, как действует на него судьба. Это по карме идет, вот эти желания всякие греховные. Они идут по судьбе, как волна, знаете, нахлыстывает на человека. Вот. Но потом, когда человек, ну, его все равно больше тянет к духовной жизни, он начинает заниматься духовной практикой, и сразу шу, эта волна вся уходит. Вот эти волны наслаждения, желания наслаждения, это предвестники бури. Понимаете, люди некоторые не понимают, почему меня так накрыло в жизни, почему у меня нет ни семьи, ни работы, почему у меня ничего хорошего в жизни нет. Потому что вот эта ситуация, когда накрыла, она является результатом того, что ты уже далеко в открытое море ушел. Понимаете, когда человек живет вот в обычной простой жизни, он не очищает свое сердце от этих волн наслаждения, желания наслаждаться жизнью. Он постоянно в мечте находится, в лени, находится в праздной такой жизни. То приходит время, и он обнаруживает себя в открытом море. То есть, другими словами, все рушится вокруг, вся жизнь рушится. Понимаете, очищение сердца ежедневное, наоборот, дает другой результат. Ты видишь реально, что шторм начался, но ты, то и приходит время, в жизни каждого будет шторм. Но ты реально справляешься с ним, потому что у тебя очень сильные инструменты. Ты находишься на крепком корабле, то есть связан со святым человеком. Ты знаешь курс, куда правильно плыть и так далее, понимаете? Очень много есть причин, почему человек выдерживает тяжелейшие испытания в жизни. А потом даже появляются возможности другим помогать выдерживать. Но вы только встали на этот путь, понимаете? То есть то, о чем вы говорите, это указывает на то, что вы думаете, что раз я встала на этот путь, теперь уже все будет хорошо. Нет, там тоже есть свои испытания. Испытания вот осквернением этим нежелательного общения. Чаще всего люди, когда встают на духовный путь, они такой чистый, сильный вкус так чисто почувствуют, что им потом не хочется вообще ни с кем общаться. И они обнаруживают себя потом жуткими эгоистами. они обнаруживают, что на самом деле им наплевать и на детей своих, и на мужа, и на всех, даже на собачку, которая тоже оскверняет. Она же не молится. Вот, на всех наплевать, и как бы хочется только уединения, молитвы и все прочее. Это же проявление чего? Эгоизма. А потом, когда человек еще больше духовной практикой занимается, он понимает, что все эгоисты вокруг, на 100%, все. Просто большинство людей не понимают этого и просто наслаждаются друг другом, поэтому близки друг к другу. А когда наслаждение заканчивается, что происходит? Они просто берут и жестоко очень расстаются, и все. Но когда человек идет духовным путем, сначала он обнаруживает, что он эгоист. Через вот такое поведение, что ему не хочется ни с кем общаться, а хочется только своей духовной практикой заниматься. Он не хочет заботиться ни о ком. А потом он обнаруживает, что он может также и быть не эгоистом. Он может реально отдавать свои силы родственникам, менять их, очищать их сердца. У меня долгое время не было сил как бы помочь своему отцу, который пил безбожно, просто безбожно. И в какой-то момент я почувствовал, что эти силы появились. И я его поздравлял с днем рождения. И он вдруг неожиданно начал плакать и раскаиваться в своей жизни во всей, перестал пить. Это чудо, потому что никто вообще не верил, что это возможно. Понимаете? И он раскаялся, говорил, я прожил жизнь зря, там, и так далее. Это все под влиянием духовной силы идет близких людей. Но это не искусственно не сделаешь. То есть приходит время, у тебя становится возможность побеждать судьбу близких людей. А до какого-то времени ты не можешь, и поэтому не можешь близкие отношения строить. Но поздравлять с Новым годом, с праздником надо обязательно. Дарить подарки, заботиться, если вместе живете. И это будет чувствоваться, что вы недалеки, а близки. Просто если он видит, что вы не резонируете на его вот эти вот какие-то плохие, неправильные темы, то он вас еще больше за это будет уважать. Он подумает, у меня жена такая возвышенная, она очень высоко мыслит, я не дотягиваю, будет уважать вас за это. Ну, знаете, у нас нет чужой семьи. Вот люди заботятся о вас, они, значит, они близкие достаточно. Вот я сейчас в чужой семье сижу или в своей? На 100% своей. Просто одно дело, что между людьми есть родственные чувства или желание наслаждаться. Они создают такие родственные... Желание наслаждаться длительное друг другом создают родственное чувство. А есть, что ты живешь с людьми, которыми тебе нельзя наслаждаться по судьбе, не положено. И вот этих родственных чувств нет. Эти родственные чувства, они, естественно, вызывают желание служить. Ты наслаждаешься тем, что служишь им. Это тоже корысть. Но я говорю о другом, что можно служить тем просто людям, с которым рядом живешь. Это аскеза всегда, но она приносит счастье и радость всем. Просто для того, чтобы эту аскезу совершить, нужно сначала по направлению к отношениям совершить усилие. Усилие. Это означает, что вы делаете то же самое. Ставите алтарь, включаете голос святого человека, занимаете положение неподвижное какое-то. И так как наша цель ведь какая? Жить со святым человеком вместе глубоко, да? Не просто я отдельно молюсь, а отдельно живу. А у меня сейчас в жизни какая тема? Тема отношений с людьми, с вот этими, вот, с которыми я живу. Ну и во время молитвы, вот думайте о святом человеке, кланяйтесь ему, хотите, желайте ему служить. Но тему свою из сердца не убирайте. Пускай он видит вас во всех, во всем. Пускай он чувствует вас во всем, что у вас есть. И тогда вы почувствуете облегчение. Он вам даст знание в сердце. Через молитву, как вам с ними строить отношения. Вы почувствуете сначала облегчение, а потом вы точно будете понимать, как себя вести правильно, чтобы всегда было нормально с этими людьми рядом. Но с этими людьми никогда не расслабишься рядом. Те, кто не занимается духовной практикой, с ними может быть нормально, но расслабиться с ними нельзя. Нужно всегда быть в тонусе и как бы активно свою жизненную силу проявлять, и тогда все будет хорошо. Понимаете, часто люди плачут, у меня дочка неправильно живет, у меня сын неправильно живет, у меня сын наркоман. Олег Геннадьевич, что-нибудь сделайте. Все эти слезы означают только одно — лень. Просто лень, вот поверьте мне, духовная лень и все. Потому что все наши родственники показывают нам просто объем работы. Это просто вот объем моей работы. Вот если я сейчас приду, все слушатели в зале будут смотреть на меня ленивыми квадратными глазами. Я подумал, да не буду я читать эту лекцию, чего я сюда пришел, мне неинтересно. Это просто лень. Душевная лень и все. И мы этой лени придаем столько значения, мы начинаем философию разводить. Ой, мне так не повезло. Вот одна в Киеве ко мне женщина подошла. Олег Геннадьевич, мне надо с вами обязательно поговорить. Я целую лекцию на эту тему прочитал, целый тренинг. Мы молились там, желали всем счастья и все прочее. И она после лекции подошла и говорит, Олег Геннадьевич, что мне делать с сыном-наркоманом? Да ничего с ним не надо делать, это объем работы просто и все. Есть объем работы в виде сына-наркомана, есть в виде жены, которая изменяет, есть в виде детей, которые плюют в лицо, есть в виде одиночества, есть в виде злокачественной опухоли, есть куча-куча разных вариантов объема работы у нас в судьбе. И проблема заключается в том, что души в этом мире, они в целом не настроены вообще трудиться. Они хотят счастья и все. Им наплевать надо на эту всю работу. И когда приходит вот этот вот объем работы, они просто начинают в жуткое отчаяние входить. Страх, отчаяние, ненависть, злоба и так далее обуревают сердце. Причина — непонимание, что такое жизнь в человеческом теле. Она предназначена вот для этой практики, для этой работы, для труда над своим сердцем. Потому что этот труд и облегчает жизнь также. И делает ее счастливой. И тот сын, который был наркоманом, он перестает быть наркоманом. Поднимите руку, кто в это верит, что сын может перестать быть наркоманом вот из-за этой работы. Опускайте руку, знаю точно, что из вас половина не верит в это, которые подняли. Знаю точно. Просто вы верите мне, и все. Верите в мои слова, и поэтому вы доверяете этим словам, и поэтому подняли руки. Знайте же, что если бы ваш сын был наркоман, вы бы опустили руки. Вы бы не смогли их поднять. Почему? Потому что кажется, что невозможно. Бывают такие объемы работы, что кажется, что невозможно. Ты помолился, и ничего не изменилось в сердце. Он как был наркоманом, так остался. И внутренне нет чувства, что что-то изменится. Понимаете? Бывает объем работы настолько большой, что только опыт вот этой практики духовной, многолетней, дает возможность двигаться вперед. И вера в победу в этом случае означает просто, что этот опыт всегда давал победу. В Бхагавад-гите есть такая шлока. Даже те, кто идут этим путем, не знают ни потерь, ни поражений. И даже незначительное продвижение на этом пути спасает от самой большой опасности. Сразу возникает вопрос, на каком пути? Некоторые воспринимают под словом «путь» какую-то конкретную конфессию религиозную. Это неправильно так думать. Под путем надо воспринимать именно саму практику внутренней жизни, отношений с Богом. А какая именно оболочка будет, то есть конфессия, это уже вопрос ваших вкусов, что вам больше нравится. Но когда человек встает на этот путь внутренней жизни, когда он побеждает проблемы с помощью сердца своего, с помощью отношений со святостью, тогда там нет ни потерь, ни поражений. Просто не надо прекращать это делать. Человек идет и идет дальше этим путем, он побеждает по-любому. Допустим, можно, допустим, пофилософствовать, если жизнь кончается. Но не справился человек с задачей в этой жизни, жизнь кончается. Веды объясняют, что он в следующей жизни продолжит на этом же уровне. И он закончит, все равно победит. Потому что с точки зрения духовной нет смерти вообще никакой. Об этом говорится в Священном Писании, везде нет смерти. В Бхагавад-гите говорится точно так же, как душа постепенно переходит из тела ребенка в тело юноши. Другое же тело у юноши, так? Потом из тела юноши в тело старика. У старика же другое тело, не такое, как у юноши. Согласны? Точно так же душа, оставляя материальное тело, старое и бесполезное, получает новое. Старое тело бесполезное, оно как бы для чего не годится. Она оставляет старое тело, получает новое. Или судьба вышибает ее из тела в молодом возрасте, и она опять получает новое, и опять дальше переходит из одного тела в другое. И так длится вечно. Душу невозможно уничтожить никаким видом оружия, расщепить, сжечь, растворить или иссушить. Бхагавад-гите описывается. Она всегда существовала, всегда существует и всегда будет существовать. Она нерожденная, изначальная и всегда существующая, и не погибает вместе со смертью тела. Это я вам цитирую дословно, просто на русском языке шлоки из Священного Писания. Тот, кто стоит на этом пути, у них одна цель в жизни. И многоветвист разум тех, кто нерешителен. Эта шлока говорит о том, что те, кто люди, которые идут этим путем, они всегда очень решительны. Когда человек чувствует этот сладкий вкус вечности и чистоты, и настоящей любви, он не может от него отказаться. Он плачет, как вот вы сейчас заплакали, что вам в Новый год не дали по этим позаниматься. Но вы сейчас плачете под влиянием Бога. Поймите, что когда человек встает на этот путь, первое, что происходит, Бог ему дает очень-очень сладкий вкус. И этот подарок связан с тем, что вы в прошлой жизни уже занимались этим всем. Вы этот вкус опять получаете заново. И это подарки. Потому что сами вот вы сейчас этого вкуса не достигаете своей практикой. Просто вы молитесь, и у вас это все вспыхивает сердце очень сильно. Знайте, что это подарки. Пройдет несколько лет, и вам придется очень тяжело трудиться для того, чтобы вы почувствовали это. А потом еще несколько лет пройдет, и вы почувствуете в 1000 раз сильнее все это, чем сейчас. Но это будет очень длительный и тяжелый труд. И почему вы плачете, что вам не дали этим позаниматься? Потому что человек, который встал правильно на этот путь и сильно, ему никто не может не дать позаниматься. Нет такой силы, чтобы она его свернула. Как человек бежит к любимой, не может остановиться, нет силы, чтобы она его свернула. И к тебе сегодня я пойду, 100 дорог в одну сведу, 100 тревог затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Представьте, если человек так вдохновлен отношением с женщиной, то как он вдохновлен отношением с Богом? Это бесконечно сильнее, в 1000 раз сильнее. Потому что вся красота женщины — это всего лишь отблеск красоты Бога. Женщина не имеет свою красоту, хоть женщина и думает, что она как бы ее красота. Я сегодня сидел на самолете, летел с утра, наблюдал за стюардессами. Стюардесса, она как бы такая за шторку зашла, такая раз. И пошла. Я красота. Я красота. Вот. Это хорошо. Это вдохновляет женщину, дает ей счастье, радость жизни. Но красота же уходит из тела. Стареет. И ее никак не задержишь. Некоторые пытаются там и кожу на щеки, на шею натягивают. И так и молодятся по-всякому. В коротких юбках в 70 лет ходят. Там и так, и сяк. Ну, как бы все это уже извращение. Правильно? Красоту не задержишь в теле. Потому что красота принадлежит Богу. И Бог дает женщине красоту. Для чего? Для того, чтобы создавалась семья, рождались дети и все прочее. Правильно. Вот, поэтому, как бы, если человек стремится к той личности, которая обладает всей красотой, разве это не чудесно? Рад верить. Это не вызывает чудесное чувство необыкновенное. Не так давно, где-то в декабре месяце, у меня был духовный ретрит, и я не упустил возможности, съездил в другое место, в Южной Индии, где находится древний храм. Он называется Шрирангам. Шрирангам. Это огромный храмовый комплекс, много километров. И у меня не было никакого интереса обходить весь этот комплекс, я все равно мало чего там понимаю. Это понимают только те люди, которые там погружаются в духовную жизнь. Но у меня был интерес только один там, в этом храме. Я пошел к одному месту, где сидит забальзамированный святой. Этот святой — необычная личность. Его зовут Рамануджачари. И он достиг совершенства уже в молодом возрасте. Совершенство означает «осознавал себя душой». Когда человек осознает себя душой, то он владеет своей судьбой полностью. У него было много учеников, когда уже пришло время уходить у него из этого мира. И он им сказал, что «я сейчас ухожу из этого мира, я вам дал уже все наставления», то есть много часов им давал наставления. И он сказал: «прощайтесь со мной, я ухожу из этого мира». И тогда ученики начали плакать, там, ну, в шоке были в полном. И он сказал: «хорошо, я вам буду давать наставления еще 24 часа, а потом уйду из этого мира». И он начал им давать наставления еще 24 часа, им все сказал, все дал им полностью инструкции. И потом он им сказал, что «я когда уйду из жизни, вы мое тело забальзамируете, и еще тысячелетиями я вам буду через на тонком плане давать наставления, не волнуйтесь, я вас не оставляю». И он вот так поднял руку, вот так вот, с открытыми глазами произнес имя Бога и ушел из жизни. Вот так, с улыбкой на лице. Вот так, чик. Душа была в теле, чик, нет. Можете так, нет? Нет? Вот я был рядом с этой личностью. Каждые несколько месяцев меняют бальзам. Раз в месяц обстригают ногти. Ногти до сих пор растут. Уже 800 лет. Вот. Ну, то есть, чувствуется, что тело как-то связано с жизнью, хотя она забальзамированная. И я там начал читать молитву, и я почувствовал, что мне бьет что-то в сердце. А потом я почувствовал так, будто там что-то прорвалось, я почувствовал там внутри, прямо вот в этом месте, в середине, что я такая очень сильная, маленькая, сияющая искорка, вечная. И когда это почувствовал, все страхи, сомнения, опасения, глупости, все прошло в моем сердце. Осталась только сила, вера, любовь и вечность. Но когда я уходил из этого места, то так я уже не смог молиться. Я когда думал об этом святом, кланялся ему, тогда вот эта сила, возникло такое чувство. Это когда я вспоминаю, опять, ну как бы чуть-чуть, как бы копия этого чувства возникает в сердце. Память о святости является основой для победы над своей судьбой. Те люди, которые не знают об этом, они живут зря эту жизнь. Потому что в этом мире человек может что-то менять в своей жизни только с помощью любви. Единственная ценная любовь, которую мы можем развить в жизни, это любовь к святому человеку, или к священному писанию, или к святому месту, к святыне. Все остальные виды любви в какой-то степени разочаруют. А если даже не разочаруют, то только с помощью тяжелого труда. Но даже если вы будете любить близкого человека, даже после ухода его, и между вами останется светлая память, как признак сданных всех экзаменов, чувство светлое в сердце, светлая память. Не скорбь, разлука, тоска после ухода и тяжелая жизнь, а светлая память и благословение. Даже в этом случае все равно это не сможет светлое чувство сравниться с тем чувством, которое человек испытывает от отношений со святым человеком. Потому что душа, она имеет такое свойство отражать солнце. Когда душа стремится к солнцу, она становится настолько сильной, насколько она поглощает эти лучи солнца, понимаете? Здесь Бог сравнивается с солнцем, а душа с искоркой. И это сравнение очень правильно. Поэтому пытайтесь понять, что все люди в основном идут в Куда? В сторону своих наслаждений, своей жизни. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И так далее. Это означает гаснуть. Мы гаснем. Мы идем в сторону своей жизни. Но что такое аскеза? Когда человек разворачивает свою судьбу прямо в противоположную сторону. Он занимается тем, что, в общем-то, с точки зрения обычной, не дает никакого результата. Но вот что, какой результат дает садиться и молиться по утрам, если дети не накормлены, полы не мыты, там, ну, в общем, это никак не связано с моей жизнью вообще, с обычной точки зрения. Но если человек начинает этот путь с помощью своей внутренней силы, заставляет себя изучать эту тему, то дальше все, что снаружи в его жизни происходит, оно все, все решается само. И это объясняет точно так же, как все нужды удовлетворяет маленький колодец человека. Да? Маленький колодец, воды хватает, там помыться хватает, все нужды. Но эти же нужды в полной степени может удовлетворить и большой водоем, и гораздо большие нужды. Точно так же, когда человек понял конечную цель своей человеческой жизни, то он также легко достигает и всех других целей. Вы пытаетесь это понять. А конечная цель человеческой жизни — это понять настоящую жизнь. Настоящая жизнь души начинается, когда она соприкасается со святостью. Она наполняется огромной силой, чувством победы, чувством знания, чувством того, что все классно в жизни идет. Вы скажете, а если рубль совсем там упадет, если танки пойдут на Россию, а если то, если все. Это означает больший объем работы, еще больше объем работы. Еще больше объем работы. Но когда человек идет правильным путем, все равно он силен, у него сердце горит правильным сильным огнем, и все равно он победитель. Ему Бог в сердце дает знание жить здесь или уехать куда-то в другое место. А уехать в другое место означает также защита. Некоторые просто так драпают, они приезжают, там никому не нужны, драпают назад. Понимаете, а если человек в результате молитвы куда-то переезжает, то он переезжает очень сильно. У него там все организовывается, понимаете, ему помогают. Есть два типа жить. Один тип жить — это заботиться самому о себе, своими силами. А второй тип — заботиться об отношениях с Богом и отдать свою жизнь на заботу Богу. И тогда все решается совершенным образом. Вот если, допустим, девушка не прилагает никаких усилий, чтобы выйти замуж, она просто лентяйка, и все. Она просто в депрессии и в лени живет. Это признак лени и депрессии просто, и все. Не признак того, что она такая скромная, хорошая. Но есть другие девушки, которые очень сильно, интенсивно занимаются духовной практикой и отдают этот вопрос на рассмотрение Богу. Они говорят: «Бог, я твоя, а у меня есть жизнь». И эта жизнь должна течь в определенном русле. И это русло означает, что должна выйти замуж. Позаботься об этом, пожалуйста, сам. Иначе мне захочется самой заботиться, я сделаю это неправильно. И так решают все вопросы. Часто люди мне близкие говорят, что зачем я буду Бога напрягать своими проблемами? Эти слова означают только одну вещь, что человек не хочет с Богом строить близких отношений. Просто все. Близкие отношения означают, что ты и Бога пытаешься понять очень близко, и также себя Ему раскрываешь очень близко. Это означает в буквальном смысле слова все выворачивать наружу. Денег хочется, ничего страшного, надо молиться. И вот честно сказать, не хочется денег, что-то сделай с этим. Хочется ребенка, вот честно скажите, хочется ребенка. Хочется выздороветь, честно это скажите, чтобы здоровье Бог дал. Честно вот все скажите Богу, честно. И тогда другая жизнь начнется, потому что Он начнет решать все вопросы, Он. А Он решает по-другому, не как мы. Другой сразу возникает вопрос, а может ли Он вообще решать мои вопросы? А Он этим и занимается, понимаете? Как устроена вообще наша жизнь? Сейчас вам объясню. Душа находится вот здесь, в центре тела. вот здесь, в центре груди. А знание находится сверхдуша, это представительство Бога. Чем занимается сверхдуша? Она обеспечивает жизнью каждую клетку тела. Все функции тела работают под ее вот этой влиянием, силой. Есть два типа сознания. Есть сознание души, душа просто желает чего-то в жизни. А есть сознание сверхдуши, душа, она выполняет эти желания. Вот, например, я хочу жить. Это желание выполняется, если я имею право на это. Я разок спал, неправильно лег, и у меня что-то сердце замкнуло и вообще перестало биться. Ну, вот от того, что как-то лежал не так. И у меня в сердце такой крик: «Я хочу жить!» И сразу, немедленно тело развернулось само. Я даже не знаю, как это произошло. Начал сильно дышать. Но это не мои функции, я не занимался этим. Это произошло автоматически, то есть для меня. Но в этом мире нет автоматизма. Понимаете, это произошло под влиянием другой силы, которую я не знаю. Мы очень глупо смотрим на этот мир. Мы думаем, что мы все знаем. Вот вы, например, не знаете, что Бог меня сейчас вдохновляет вам это говорить, потому что вы не до конца в это верите, девушка на первом ряду. Я вам это говорю. Почему вы до конца не верите? Потому что вы не изучали эту тему. Вы не знаете, что это значит. Бог является совестью в сердце человека. Он является ощущением счастья. Вот вы сейчас не чувствуете счастья, вы в печали живете. Почему? Да. Да, моя хорошая. Эта печаль глубоко в вашем сердце сидит. Я ее вижу. Не значит, что вы печальный человек. Вы хороший человек. Просто сама жизнь такая, она почему так происходит? Потому что нет контакта с тем, кто радует. Женщина сейчас думает, что мужчина только может радовать. Нет, вы ошибаетесь. Бог радует 1000 раз больше. Совесть радует. Чувство счастья изнутри, из сердца приходит. Много функций есть у сверхдуши. Она много нам дает силы жить, радость, счастье. Память дает и забвение дает. Она нам дает очень многие вещи, но мы этого всего не знаем. Но если человек начинает с ней, вот, допустим, вы, какой-то у вас проблема какая-то есть, вы говорите: когда же это все решится? Кому вы это говорите? Сверхдуше. Человек не может болтать просто так, понимаете, в пустоту. Кому-то говорит всегда. И он уверен, что его услышали. «Я больше так не буду жить!» Он говорит, но никого вокруг нет. Он уверен, что его услышали. Кто услышал, опять же. Но если человек обращается к сверхдуше, к Богу в своем сердце, то этот путь победоносный, потому что мы можем в какой-то степени менять свою жизнь. Но функции, которые несет сверхдуша, гораздо более могущественные. Она организует нашу жизнь, а мы просто внутри нее живем. И у нас есть какие-то полномочия внутри. Я, например, могу улыбнуться и кого-то там загипнотизировать чуть-чуть, чтобы он в меня влюбился. Вот. Но будет ли это тот человек или нет, я не знаю. А вот если Бог этим займется, вот тогда будет точно тот человек, 100%. Итак, сегодня мы будем уже не болтать, а тренироваться. Потому что пришло время тренироваться. Сейчас тяжелый период наступает в жизни нашей необъятной Родины. И все люди почувствуют этот, уже почувствовали этот нож, ношу тяжести этого периода. На ваши плечи уже поддавливает. Вам уже становится тяжелее жить. И это будет продолжаться еще в течение где-то месяцев 5, наверное. Потом будет чуть-чуть полегче. Облегчение пойдет потихоньку. Но сейчас по судьбе вот будет давить на судьбу. И если люди не знают, как правильно реагировать на эти вещи, то они могут быть разбиты жизнью. Они могут потерять возможность идти правильным путем. Поэтому мы сейчас будем тренироваться и обсуждать эту тему. Как не быть разбитым жизнью? Первое, что нужно понять, это то, что есть разные типы трудиться. Вот, допустим, если человек трудится, он строит дом. Обязательно построит дом. Обязательно построит. если у него достаточно внутренней силы. Пускай финансирование слабое, но он построит за несколько лет, попозже. Но он построит. Почему человек не достраивает дом? Есть только одна причина. Вера ломается. Он уже не верит, что он может это сделать, и поэтому он теряет силу, надежду. Понимаете, да? Почему вера ломается? Ну, потому что не нужен им 100 лет этот дом. Ну и живу я в этой квартире, и живу. Чего такие усилия прилагать, чтобы этот дом строить? Я убиваюсь ради него. Зачем это надо вообще? Потому что это не стоит, шкурка выделки не стоит, понимаете? Часто. Иногда стоит, а часто нет. Но понимаете, проблема заключается в том, что есть разные виды труда в нашей жизни. И есть те виды труда, которые мы вообще не знаем, не понимаем. Каждое воскресенье проводится со своими сотрудниками, я провожу ретрит, духовный ретрит, погружение духовную молитву. И во время этого ретрита мы обсуждаем темы разные. И вот у меня, допустим, есть в группе девушки не замужем, не могут выйти замуж. Я одной девушке говорю, почему ты не замужем? Она говорит, ну как, почему? Бог мужа не дает. Я говорю, это очень примитивное понимание вопроса. У тебя есть объем работы. Вот у тебя есть объем работы. И если ты этот объем работы в своем сердце выполняешь в правильном ракурсе, идешь правильной дорожкой, то у тебя нет чувства, что я не замужем. Каждый маленький шаг в этом направлении будет давать чувство, что все приближается, все нормально, я двигаюсь вперед, куда надо. Но если ты разочарован в жизни, думаешь, я одинокая, мне плохо, это означает лень. У меня кухня не убрана. Так плохо жить, я на кухне. Понимаете, это означает, что человек не может трудиться или не знает как. Чаще всего не знает как. И не знает, что это даст результат. Я говорю, не надо думать, что вот старший и Бог тебе дадут мужа. Они, конечно, это сделают, если ты объем работы сделаешь свой. Ведь для того, чтобы муж появился в жизни, девушка должна иметь теплое сердце, из ее сердца должно исходить чувство, что она является источником семьи, счастья. И почему девушек берут замуж? Потому что из сердца исходит не просто желание наслаждаться. Девушки, многие источают вот это наслаждение, желание наслаждаться ее телом, спать с ней, там, наслаждаться ей, девушкой. Мять ее по-всякому там и так далее. Из ее тела исходит эта сила. Но эта сила, она не вдохновляет замуж брать, понимаете? Вот в чем проблема-то заключается. Понаслаждался и выбросил. Замуж брать вдохновляет другая сила, которая имеет теплую природу. Она создает стабильность в сердце мужчины, ощущение, что вот эта девушка даст мне возможность жить с семьей, что с ней хорошо будет мне жить и так далее. И эта сила, вот она у девушки из сердца выходит только когда она заслужила замуж выйти. А в противном случае вот оттуда ничего не идет, такой силы. Красота есть, а толку никакого нет. Так вот, чтобы эта теплая сила из сердца вышла, для этого нужно пройти путь определенный. И этот путь пройти непросто. Можно выполнять свои обязанности женщины, женские, всем пирожки петь, любить подружек, прощать родителям, заботиться обо всех близких и идти этим путем постепенно любви, вырабатывая из себя эту силу, заставляя себя так жить. Но некоторые люди могут действовать так, выйти замуж, а некоторые нет, потому что горка может быть очень высокой и может быть и не удастся ее пройти таким путем. Но если девушка ставит перед собой алтарь, честно признается себе в жизни, что жизнь настоящая начинается вот сейчас, в отношениях со святостью, начинает кланяться святому человеку, очень концентрируется на его звук, потому что она не знает, как молиться. У нее нет знания, а у святого человека есть знание. Это знание находится в эмоциях, в настроении, с которым произносится молитва, И человек на первой этапе, он вообще не слышит свой голос. Он просто слушает то настроение, с которым произносит святой человек, и повторяет за ним, повторяет за ним, повторяет за ним. И кланяется ему. А потом, когда вдохновение приходит в сердце через какое-то время, он тоже начинает повторять уже молитву сам, потому что чувствует, что пришло время уже мне самому чирикать. Любовь создавать, любовь отношений. Молитва означает любовь. Это ничего больше не означает. Молитва предназначена для того, чтобы служить Богу, заботиться о Нем. Вроде Богу от нас ничего не нужно, да? Вы ошибаетесь, Он личность. Он ждет от нас отношений. Он дает нам каждую секунду любовь, но мы Ему ничего не даем. И Он ждет от нас взаимности, Он личность. Эта взаимность приходит через святость. Когда ты настраиваешься на святого человека, то ты понимаешь, как правильно относиться к Богу через этого святого человека. В этом случае мне люди часто задают вопрос, почему бы сразу напрямую к Богу не молиться? Есть такая пословица, со свиным рылом в калашный ряд не лезут. Понимаете, у Бога есть определенные отношения к нам, чистые и светлые. А у нас нет таких отношений в сердце. Мы не такие люди. Этой чистоте и светлоте нужно у кого-то учиться. И поэтому человек и строит сначала отношения со святым человеком, чтобы научиться у него, как потом дальше с Богом строить отношения. Понятно, да, для чего? Но если человек не считает, что у него свиное рыло, он считает себя как минимум мягким и пушистым, тогда он думает, я буду сам к Богу. Пожалуйста, тоже можно, тоже дает результат. Но в Бхагавад-гите, например, написано, у Арджуна считай моим слугой, моим близким того, кто служит моим близким, а не того, кто служит мне лично, пытается служить мне лично. Понимаете, о чем я говорю или нет? Близким, просто пытаясь стать, невозможно. Если Бог не принимает тебя близким, как ты станешь близким? Ты же насильно не станешь близким. Ну ладно, это небольшое отвлечение. Вот. А цель того, что я хочу вам сказать, следующее. Вот есть моя жизнь. Я не замужем. Допустим, да? И чувство это вызывает внутри тоску, скорбь, каменная плита на сердце лежит. Я начинаю об этом думать, молиться, и мне жутко просто становится. Это объем работы. Все. А дальше что есть? А дальше есть путь, который обязательно приведет к замужеству. И этим путем является святая личность. Человек кланяется, слушает голос, молится так же, как он, в этом же настроении. Не забывает про свою жизнь, про то, что вот он такой. И двигается этим путем. Теперь сразу возникает вопрос, а зачем это вообще Богу надо давать? Есть две причины. Первая причина. Если человек всю свою жизнь Богу не отдаст, то в этом нет никакой любви. Это просто лицемерие. С Богом об одном, а с собой о другом потом. Понимаете? Это лицемерие. Это не настоящая, нечестная жизнь. И вторая причина. Если человек действительно прошел этот путь, и Бог дает мужа, то тогда вера становится непоколебимой. Это еще для веры нужно сделать, понимаете? Потому что человек верить может только в то, что он увидел. Он не может верить просто в пустоту. Вы можете 1000 раз от меня услышать, что есть святость, но если вы не получили результат от этих действий, вы ничего это глубоко не поверите, и значит, этим заниматься не будете. Многие из лекций уходят и живут, как жили дальше. Почему? Потому что нет веры. Вера возникает только в результате победы над своей жизнью. Вот представьте, человек прошел этот путь, и какое может быть препятствие у такой девушки дальше в жизни, чтобы она его не преодолела? Она уже увидела результат, она шла вот этим путем, и она получила результат. Но какие могут быть препятствия дальше в жизни у человека, чтобы он не победил свою судьбу? Какие препятствия? Да никаких. Все препятствия означают отсутствие знания, как жить просто, и все. И лень душевная. Все будет хорошо, все будет хорошо. Есть одна только молитва у ленивых людей. Все будет хорошо, все будет хорошо. Вопрос только у кого? Сегодня, видите, я такой невеселый, да? Серьезный, да? Потому что я хочу, чтобы мы с вами серьезными делами начали заниматься, да? Я вас слушаю, да? Нормально, пускай пишут. А я сейчас все объясню. Все нормально, вы правильно говорите все. Вот смотрите, у меня есть определенный запас благочестия в сердце. Он предназначен для того, чтобы меня не сбила машина, для того, чтобы я как бы приземлился нормально на самолете, для того, чтобы вовремя почувствовать опасность. Это благочестие, резервное благочестие, как резервный валютный фонд в стране, понимаете, на крайние нужды нужен. Вот, теперь... Когда человек оформляет очень сильно мысли «хочу 100 баксов», там, допустим, ну что-то он хочет, не знаю, зелененькую хочу. Хорошо, нет проблем. Если у тебя хватает там резервного фонда, то если ты сильно хочешь, сильное желание вытаскивает оттуда благочестие, и ты просто так с неба на тебя сваливается зелененькое. О, теперь хочу, чтобы жена свалилась. Не зелененькой мало. Хочу красненькую. Хочу жену. Красавицу. Красную девушку. Девушку-красу, длинную косу. Хорошо. Нет проблем, пробуй, брат. Нашему теляте да волка съесть. Если бы у тебя хватало благочестия на жену, красивую, хорошую, ты бы ее давно уже получил. Понимаете, в этом мире не бывает такого. Вот я, допустим, бумажку нарисую какую-то, будет ли она рублем являться или нет? Ну, как бы ее не примут в валютный фонд, понимаете? Она это просто бумажка и все. Не завидуйте, не завидуйте. Живите своим счастьем. У каждого свое счастье есть. Все, кто печатает доллары, они тоже помрут. Родятся вновь точно так же. Понимаете? В этом мире все одинаково живут. У одних больше благочестия, они лучше условия жизни получают, других меньше. Но все страдают одинаково. Человек богатый может страдать от одиночества больше даже, чем бедный. Это другая тема, не хочу, вы меня отвлекаете сейчас. Вы опошлили все, что я сказал сейчас. Вы не поняли глубину того, что я говорил. А глубина заключается в том, что визуализация не приводит к глубокому результату. Она истощает просто человека и все. Потому что за все надо платить. Вот если человек совершает аскезы, есть три типа достижения результата, обычные типы. Если человек просто, допустим, закаливается, постится, или неподвижно сидит, или концентрацию усиливает внимание, это называется аскеза. Аскеза увеличивает силу человека и способность преодолевать горку. Второй тип деятельности – это пожертвование. Когда человек отдает все, с любовью заботится о других людей, то горка, она начинает уменьшаться под силой любви, она растворяет, энергия любви растворяет горку. Есть еще третий тип деятельности. Когда человек начинает просто ходить в храмы каждый день, молитву читать, ну, поститься на религиозные праздники и так далее, тогда горка растворяется с помощью солнца, которое светит сверху. И он дальше идет своим путем. Он побеждает таким образом судьбу. Но визуализация не входит в эти три практики, понимаете? Просто потому, что я что-то представил, это не возникает. По той причине, что... То есть, если я руком пишу, это вид такой аскезы, который рождает жену, да? Просто потому, что мы связываемся с подсознанием, нам Вселенная дает человека? С какой стати? Мы же его не заслужили. А, то есть вы верите вот в это, да, что надо как-то извернуться, чтобы все наладилось, да? Они просто не понимают, как жизнь устроена. Жизнь устроена здесь таким образом, что результаты приходят от труда. Здесь не бывает, что человек изловчился, и результаты приходят. От труда они приходят, понимаете? А если человек изловчился и пришел результат, допустим, взял банк, ограбил, это значит, что у него хватило благочестия не сесть в тюрьму. Но если он еще раз ограбит, может не хватить уже благочестия. И его расшифруют. Понимаете, проблема заключается в том, что люди часто не понимают, как устроен этот мир. Они верят, что именно их собственное действие, не связанное ни с кем другим, кроме как со мной, дает результат. Понимаете, они себя считают Богом. Они думают, что если я нарисую правильно, то мне сразу все будет выдано. Это означает, что я как бы считаю себя Богом. Это означает, что я могущественный такой и могу нарисовать как надо, и тогда мне будет выдано. Ну то есть, другими словами, Бог колдовщиком работает, а я сижу на кассе, понимаете? Но на самом деле все наоборот здесь, понимаете? Я работаю кладовщиком, а Бог сидит на кассе, понимаете? И он решает, кому выдавать деньги, кому не выдавать. Бывает, знаете, иногда такие работницы, они приходят к начальнику и говорят, я вообще-то достойна большей зарплаты. Почему вы мне даете мало? То есть она визуализировала зарплату какую-то определенную у себя в голове. Приходит к начальнику и говорит, я визуализировала вот столько-то тысяч рублей. Почему вы даете мне меньше? Я же достойна именно этих денег. Он смотрит на нее и говорит, если будешь дальше так себя вести, вообще уволю. Почему? Потому что человек бунтует. Он не хочет принимать свою судьбу, а что-то рисует себе в голове неправильное. И это вообще страшно рисовать, потому что, допустим, девушка нарисовала высокого и красивого себе. Ну, как бы хорошо, но по судьбе положено или невысокий красивый, или высокий некрасивый. Она может вообще замуж не выйти, потому что она как бы себе нарисовала не то, чего достойна. Некоторым вообще метр с кепкой положен. И надо вот этого взять, а если этого не знаешь, вообще ничего не получишь просто. Вот, какой хороший вопрос. Наконец-то вы вопрос задали. Потому что сейчас мне всякую ерунду Что-то нарисовал, получил, пошел. Нарисовал, пошел, на складе получил. Бред полный вообще. Если я сейчас чек нарисую, я приду в банк, есть вероятность, что меня вообще посадят за валютные махинации. Я просто вам рассказываю разные виды труда. Есть разные виды труда для достижения целей. Но если ты трудишься в отношениях с тем, кто дает чеки, тогда ты быстрее достигнешь цели. Все друзья начальника завода становятся заместителями начальника завода. А все остальные просто продвигаются по служебной лестнице. А как? Что вы сказали? Как понять, да? Вот теперь слушайте, как понять. Сейчас мы об этом будем говорить. Не отводите меня от моей цели. Я хочу вам описать технику. Те, кто не понимает, пришли сюда зря. Не понимает, что мы очень глубокими вещами занимаемся, подсмеивается надо мной, можете выйти из зала. Но если вы хотите серьезных вещей сейчас от этой лекции, потому что это тренинг, это не просто беседа, тогда будьте серьезными. Я сегодня не такой веселый, понимаете? Я хочу, чтобы вы добились хорошего результата в жизни, потому что жизнь начинает становиться тяжелой. Нужно стать серьезнее, мои хорошие. Детский сад хотя бы на полгода должен быть закончен. Если вы будете думать о святом человеке, кланяться ему, вместе с ним читать молитву, и у вас в сердце будет определенный груз, ноша, которую вы ему будете показывать также во время этой молитвы, но желая служить ему в это время, не думая слишком сильно о своей ноше, стараясь, по крайней мере, то в этом случае первое, что произойдет, вы почувствуете, что вам нравится так жить. Вы почувствуете, что это классно вот так делать. Дальше вы почувствуете спокойствие, и ноша перестанет так болезненно ныть в вашем сердце. Третье, что вы почувствуете от спокойствия, означает, что вы уже оценили объем работы и на тонком плане его победили уже. Ноша остается, но вы уже сильнее ее. У вас есть план уже в сердце, но вы еще пока даже его не понимаете, не знаете. Но родилась идея где-то там в глубине. Вы уже победили судьбу частично. У вас появилась вера, что все будет хорошо. А дальше, после этого, если вы дальше к святому человеку идете, светом наполняетесь еще больше, то тогда вы получаете знание, кто вам положен. А потом, если вы еще дальше идете, вы будете видеть каждый шаг в продвижении к этому человеку. Потом вы его увидите в своей жизни. Мне нравится, как вы меня слушаете. Теперь детский сад закончен, и мы начнем сейчас с вами серьезные вещи. Пожалуйста, давайте настроимся на серьезный лад. Сегодня необычный день. Я долго думал, не хотел проводить эти занятия, потому что все люди, которые несерьезно сейчас ко мне относятся, они оскорбляют то чувство по отношению к вам, которое я сейчас хочу проявить. Понимаете, это необычная лекция, мы сейчас будем погружаться вглубь. Для этого нужны очень глубокие отношения. Вглубь люди не могут погружаться, если они поверхностно относятся к тому, что здесь происходит. Пожалуйста, если вы пришли на это занятие, то давайте сейчас будем тренироваться и обсуждать, что у нас получилось. Хорошо? Я поставлю... хор братьев Спасо-Преображенского монастыря, православную настройку, православную молитву для того, чтобы мы вместе с вами настроились на нее, повторяли «Я желаю всем счастья» под нее. Почему «Я желаю всем счастья»? Потому что этот настрой в целом нужен всегда при любой молитве. Это как бы состояние души человека, понимаете? Молитва — это цель. Каждый, когда человек молится, он в этой молитве выражается конкретная цель. Вот Богородица, Девы радуйся, это очень высокая цель. Это означает, что я думаю не о себе вообще, а я думаю о Боге и хочу, чтобы он был счастлив. И хочу, чтобы его семья была счастлива, потому что Бог имеет также близких людей, Деву Марию там и так далее. Понимаете, да? Я говорю, Богородица, радуйся, то есть я хочу, чтобы ты жила счастлива. Я как бы для тебя стараюсь, а не для себя. Это очень высокий уровень сознания. Эта молитва обладает огромной духовной силой. Ее повторял Серафим Саровский. В основном мы не можем так действовать. Почему? Потому что если мы это делаем, то мы это делаем фальшиво. Потому что у нас в сердце есть своя проблема, понимаете? И если мы как бы игнорируем ее и хотим жить для Бога, а не для себя. Почему человек для себя живет? Потому что ему надо решать проблемы. Они же сидят внутри, и с ним ничего не сделаешь. Почему он бы мог, может быть, и хотел бы для Бога жить, если бы проблем не было? Так вот, для Бога живут те, у кого уже нет проблем в сердце. Сердце становится чистым. А их отпускает судьба. Боль не вызывает прикованность к себе. Проблема — это же боль в нашей жизни. Это приковывает к себе. И поэтому человек на первых этапах, он все равно во время молитвы будет прикован к себе. Причем по-разному, понимаете, если человек действительно в страдании сейчас находится, то он будет очень серьезно делать то, что я говорю. Но чаще всего люди просто во время молитвы начинают зевать, потому что когда глубже погружаются они в себя, там просто одна лень и все. А так как там лень, желаю всем счастья, желаю всем счастья. Понимаете, одна лень внутри, и все, и больше ничего нет, душа спит. У тебя все хорошо, у меня все хорошо. Спим дальше. Труд души означает труд в отношениях со святостью. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Тогда будет настоящая жизнь, настоящая победа. Мы настраиваемся на голос возвышенных монахов, которые посвятили свою жизнь Богу. Они будут петь сейчас. Мы повторяем «Я желаю всем счастья», потому что мы разных вер, и мы просто повторяем этот настрой целью понять, как повторять потом молитву дома, которую мы повторяем уже в своей традиции. А если нет никакой молитвы, то и дома «Я желаю всем счастья» можно повторять. Это авторитетные настрои, они идут из глубины веков. В древней культуре люди, какой бы веры они ни были, они собирались все вместе с целью поддерживать мир, атмосферу мира в жизни. И они повторяли шанти-мантры или настрои, которые как раз вот так и звучат. «Сарвей баванту сукинага» — «Я желаю всем счастья», — переводит санскрит. «Сарвей шанту нирамая» — «Я желаю всем мира, чтобы не было войны». Потому что когда наступает война, люди сходят с платформы разума. В их сердце поселяются три вещи, которые разрушают судьбу. Первая вещь — это страх. Вторая вещь — это двойственность. Двойственность означает полярное мышление. Мы русские, они украинцы и так далее. Мы их не любим, а нас любим, понимаете? Страх разрушает разумное существование. Двойственность разрушает разумное существование. И если война касается тебя лично, то появляется еще злоба. Три вещи, которые уводят человека с пути правильной жизни. Поэтому «Сарве шанту нирамая». Я желаю всем мира, мира. Хочу, чтобы был мир на этой земле. Сарвей бадрани, паш янту. Я хочу, чтобы у всех все хорошо было в жизни. Чтобы все трудности были преодолены. Чтобы не сломала никого судьба. Накашчи ду кабак бавет. Я не хочу, чтобы кто-либо страдал. Это шанти-мантра. Теперь у меня вопрос. К какой вере это все принадлежит? Ко всем, правильно? Ко всем. Все люди так настроены. Все верующие, прогрессивные люди так настроены. Поэтому повторяем, я желаю всем счастья для мира, для того, чтобы быть вместе, для того, чтобы мы научились понимать друг друга. Нам сейчас не нужно разногласий. И это нравится Богу, когда человек так настроен. Некоторые люди говорят, а я вот уже молитву читаю, мне надо повторять, я желаю всем счастья. А если вы всем счастья не желаете, молитва до сердца не зайдет. Я желаю всем счастья — это фон любой молитвы, понимаете? Если человек не настроен дарить счастье другим, он для Бога ничего сделать не способен. Слушаем голос святого человека, садимся прямо, возвышенных людей. Некоторые говорят, какие они святые, это просто монахи. Все люди, которые идут к Богу, идут сильно, достойны подражания. Они являются дорогой, воротами. Просто одни более сильно, другие более слабо. Но нам хватит даже этого хора вполне. Хватит для того, чтобы сейчас вы, если вы настроитесь серьезно, вы увидите изменения в своей судьбе колоссальные просто. Когда вы повторяете «Я желаю всем счастья», сначала нужно слушать не себя, а вот этот хор для того, чтобы проникнуться настроением. Сначала первый этап движения – это просто проникаться настроением. Потом постепенно вы заметите, что когда вы в это настроение войдете, тогда немедленно всплывет проблема в сердце. Потому что она всплывает для того, чтобы мы ее решали. И прикует внимание к себе. И у вас эта проблема, как бы мысли начнут в голове крутиться. Мысли означает, ум захочет, чтобы проблема решалась. Он почувствует энергию духовности и захочет, чтобы решалась. В это время не надо думать о своей проблеме, она есть там внутри, слава Богу, пускай будет. Думайте о голосе святых людей, повторяйтесь вместе с ними, я желаю всем счастья. Потом следующий момент, если вам повезет и вы сконцентрируетесь сильно, то вы почувствуете, что вот здесь стало хорошо внутри, и проблема как будто бы такая притихла. И в это время люди вообще расслабляются, они про голос святых людей забывают, и про проблему, и просто думают, какая я возвышенная, мне так все хорошо получается. И начинают уже эмоции проявлять и играть в спектакль. «Я желаю всем счастья!» То есть становится Богом. Не надо этого тоже делать. Нужно продолжать настраиваться на голос святых людей. И если вам хорошо стало, отдавайте это людям и служите Богу. Думайте о святом человеке. «Я хочу тебе это все отдать. Ты мне дал облегчение, я хочу тебе его вернуть». Вот так надо действовать, вот этим путем идти. Тем, кому повезет, смогут во время этого короткого настроя почувствовать свою жизнь, свою жизненную нить, почувствовать, куда в жизни идти. Это означает, что эти люди уже получат вот этот кусочек вкуса маленький, который дальше заставит их с завтрашнего утра начать новую жизнь. И еще хочу вам сказать очень важную вещь. Меня вчера в Киеве спросила одна женщина, а как не терять энтузиазм в духовной жизни? Как сделать так, чтобы всегда в сердце оставалось сильное желание делать то же самое каждый день, потому что энтузиазм проходит со временем. И я ей ответил, что невозможно не терять энтузиазм, невозможно. Но есть одно правило. Если человек понимает ценность пребывания других людей, которые делают то же самое рядом с собой, то он никогда не свернет с пути. Нужно заставлять себя ходить на такие занятия, заставлять ходить в храм, заставлять на духовные службы, заставлять всех ездить в святые места, для того, чтобы ценность людей, которые идут духовным путем, настолько колоссальна, что если вы сейчас примете всех людей, которые сидят рядом с вами, и будете очень внимательно делать вот этот настрой, то, несомненно, энтузиазма в вашей жизни станет во много раз больше, несомненно. И это является самым ценным, понимаете? Потому что энтузиазм означает сила, побеждающая судьбу. Это значит, что завтра, послезавтра, послепослезавтра вы сможете опять с утра заниматься тем же самым и двигаться вперед, 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 пока не победите. А если силы кончаются, опять надо искать таких отношений. Опять вести тут себя туда, лекции слушать. Искать подпитки, понимаете? Пока человек сам к лампочке не подключился, нужно искать включатель. Пока он сам не подключен в сердце, нужно где-то подключаться от кого-то. Слушать лекции, ходить на занятия, там, на службы духовные, святые места и так далее. Надо сесть прямо, потому что когда человек сидит расслабленно, у него теряются силы, все уходит вниз. Надо сесть прямо, вытянуться. Видите, я сегодня другой Олег Геннадьевич, не поющий, а мучающий. Потому что когда человек строго начинает себя вести, это больше любви, чем просто развлекать, понимаете? Через строгость больше любви идет, больше любви. Я хочу, чтобы было сильнее, все лучше у нас сегодня. Слушаем голос святого человека, святых людей, возвышенных людей, голос, голоса их слушаем. Повторяем, я желаю всем счастья фоном. Потом, когда мы почувствуем их глубину, чистоту, тогда вместе с ними надо повторять так же, как они. И это вызовет в сердце вдохновение. Это вдохновение пробудит проблему в сердце. Дальше надо продолжать не думать о проблеме, не пугаться всего этого. Там, я никогда не побежу эту проблему. Вот. А дальше я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Думать о святых. Я хочу для вас служить, быть такие, как вы. Я хочу кланяться вам, кланяться мысленно этим людям, представлять их и так далее. Повторять, я желаю всем счастья в их настроении. И постепенно вот здесь будет наступать успокоение, облегчение и так далее. Движение к победе. А потом, когда вот здесь вот все побеждено будет, вы увидите победу и там. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю
желаешь всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Сейчас мы будем изучать те состояния, которые возникают в результате этого процесса, и будем глубже погружаться в изучение этой темы. У нас микрофон где? Сейчас у кого? Я хотел бы сейчас, чтобы кто-то из вас, кто серьезно погрузился в эту тему, у таких людей всегда возникают практические вопросы технические. Пожалуйста, я хотел бы услышать сейчас эти вопросы, они помогут будут глубже понять, что сейчас происходило. У вас есть какие-то такие вопросы? Вот девушка, давайте на первом ряду. Это объем работы. Мысли проскакивают, и возникает неудача, ощущение неудачи. У некоторых вообще камень в сердце появляется. У некоторых зевота появляется. У некоторых появляется чувство, что как бы ничего не получается вообще. Я никого не слышу, ничего. Это все объем работы. Это означает, что вот у меня есть расстояние до этого голоса психическое определенное. И я просто тружусь. Ведь цель — это труд, понимаете, а не цель — не счастье. Счастье — это просто побочный эффект труда. Вот, допустим, у меня все возникло, у меня там, я почувствовал этих святых людей. Вот сегодня, сейчас у меня такое возникло. Я почувствовал. Мне хорошо стало. Ну, Господи, какие хорошие. Вот, я это все почувствовал. Но это является побочный эффект. Это не означает, что я расслабился и больше ничего не делаю. Я дальше... Повторяю, я дальше иду вперед, потому что там еще куча всего, чего мы не знаем внутри. Понимаете, вот у вас мысль появилась в голове, все, ну все, не хочу больше работать, все, мне мешают.
Я не потому, что она мне мешает, да, просто она уже пришла и ушла. Я понимаю,
что спасибо вам большое за то, что вы спокойно со мной разговариваете, объясняете то, что вы чувствуете, это важно. Я немножко разошелся, вы простите меня. Сейчас я вам объясню. Ум, он хочет счастья просто. Он питает счастьем все органы системы организма. Каждая клетка нуждается в счастье. Поэтому ум ищет счастье. У него два способа их искать. Первый способ – это вот там вот хорошо, хочу мороженку. Там хорошо, там мороженка, я и хочу. Первый способ. Второй способ – а вот там плохо, там нет мороженки. Хочу, чтобы там была мороженка. Один плохой способ со знаком минус думать, а с другой со знаком плюс. Со знаком плюс называется мечтой. Человек мечтает, ему хорошо, он о чем-то думает. Вот. А второй способ – это расстройство, понимаете? Что мне как бы мечта не получается. Ум всегда это все делает только для того, чтобы добыть счастье для организма и для психики. Все, у него нет других целей. А вы не отвлекайтесь на него. Он истерит, понимаете? Он говорит, очередь большая, народу много, стоять не будем, а хлеб нужен. Не обращайте на него внимания, просто стойте в очереди дальше и повторяйте, я желаю всем счастья. Он потом успокоится, как он только почувствует, что запах хлеба, почувствует, что приближаемся уже. И булка, ну как бы, не кончился хлеб вообще, достояли. Он успокоится, сразу будет стоять. Он булку почувствовал, все, будет стоять. А пока не почувствовал, будет орать. Ничего не чувствую, мне плохо. Олег Геннадьевич все равно больше зарабатывает, чем я. Ему легче. Все, вот он что будет вопить. У него будет тысячу всяких способов доказать, что надо отвлечься. Спасибо вам за этот вопрос. Мы вот сейчас, видите, эти вопросы нужны, нужны, чтобы глубже понять тему. А тема очень сложная. Да, пожалуйста. Нет, включить надо микрофон. Включить. Поближе.
В процессе повторения настроя я вспоминаю своего человека, и у меня второй линии идут мысли о его поступках.
Супер, 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 супер. Да?
Больше
и дальше.
Больше концентрироваться на поступках или на пожеланиях?
На поступках. Надо сначала создать подложку. Вот сейчас объясню. Если, допустим, я повторяю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Что-то понятно, нет? А если ты вспомнил первую встречу, глаза близкого человека вспомнил и просто один раз тихо сказал, я тебя люблю, вот с этой памятью, тогда сработало. Сразу как бы... Девушка чувствует. Святому человеку не нужны наши слова, понимаете? Отношения означают память, означают вот эти чувства. Нужно думать о святости, о людей, которые поют, вот об этой молитве. Пока не нужно о своих словах думать, пока не появилось чувство. Как чувство в сердце появляется, слова сами начинают правильно произноситься. Я тебя люблю! Я люблю тебя! Понимаете, сами, то есть пошло, чувство пошло, потому что оно вызывает слова уже. А если человек просто тараторит, и что толку? Оно вообще может постепенно превратиться, я тебя убью. Букву одну съел, и все. Спасибо, очень важный вопрос. У вас есть еще какие-то вопросы? Спасибо. Сначала думаем о святых людях, не о своей молитве. Получаем чувства. О каких? О ваших. Добрые люди есть на земле? Доброта вся идет от Бога. Лучше, если вы настраиваетесь на добрых людях, которые связаны с какой-то верой, потому что у них есть свой путь, и они правильнее, ближе к Богу. Да, это может быть сам Бог даже. Но ведь Иисус Христос говорил, через меня придете к Отцу моему. Не напрямую, а через меня. Также пророк Магомед говорил, через меня придете. То есть даже сам Бог может играть роль ученика или сына, понимаете? Ну, то есть, но все равно мы через наставника, через святого человека идем. Нам нужно образование духовное, нам нужно понимание, нужно... чувство вот это вот развить, чтобы потом уже непосредственно к Богу обращаться. А вот с тем же чувством, в том же настроении. Сначала это чисто механика. Вот, допустим, ученики сначала, они ходят как учитель. Если он с тросточкой, они тросточки берут. Если как бы он как бы лысый, они бреются. Ну, то есть они копируют внешне, и это уже хорошо. Потом постепенно они глубже начинают его понимать как личность, глубже, понимаете? Нужно вот как можешь, так и пытаться. Понимаете, когда ты сделал первый шаг, второй будет обязательно. Вот как он, вот как можете. Вот как можете. Постепенно поймете. Спасибо вам за ваши слова. Я сейчас должен вам сказать что-то важное. Дело в том, что люди, разные люди, имеют разный склад ума. И вот эта техника, которую я сейчас вам преподнес, она для определенного склада ума людей предназначена. Не все люди могут в голосе почувствовать человека, понимаете? В голосе не все могут почувствовать человека. Есть разные типы людей. Одни человека чувствуют, читая о нем, и у них краски, образы вспыхивают, они как бы читая, обретают понимание этой личности, и потом вместе с ним уже начинают молиться, думая об этом понимании, вместе с ними молясь, соединяясь с ними через понимание. Другие, концентрируясь на голосе, обретают понимание человека. Третьи это делают, концентрируясь на его наставлениях и вдохновляют наставления. Думают, я хочу как жить так же, как ты. Я хочу вот твои наставления выполнять. И человек это вдохновляет, он начинает приближаться к святому человеку. Четвертые это делают просто... как бы делает то, что он сказал. Например, он сказал читать мне, допустим, Священное Писание. Я читаю и вспоминаю, как прочитала, и ему говорю, я вспоминаю, вот смотри, я делаю то, что ты говоришь, я тебе кланяюсь, я молюсь вместе с тобой. Это подтверждение. Нечаянно нажал. Вот. Услышали, да? То есть разные способы достижения одной цели, они все зависят от склада ума человека. Вы, допустим, не почувствовали тот способ, который я сейчас предложил, и у вас как бы появились варианты. Почему? Потому что вы хотели понять. Это мой ответ. Если вы захотите понять, ваш вариант сложится в вашем сердце. Вот тот способ, который я сейчас предложил, он мой способ. Мне он хорошо понятен, и поэтому я на основе него могу дальше двигаться глубже. Но так как я проводил много раз эти занятия с своими помощниками, у меня есть понимание вашего способа также, потому что мы беседовали, общались на эти темы, и я видел, что у людей по-разному у всех это происходит в сердце. И у каждого из вас будет свой стиль внутренний, не совсем похожий на мой. Но идея одна и та же. Движение к святости, победа над своей судьбой, утверждение в вере, радость победой. И внешне видеть, что все это действительно срабатывает, что жизнь меняется к лучшему. И потом перестать об этом думать вообще, потому что... Когда человек видит, что да, вот я молюсь, и как бы все в моей жизни меняется к лучшему, он перестает сильно беспокоиться уже о своей жизни. Начинает думать просто о святости и все, о святом человеке. Потому что он не видит, что это сильно большая проблема, моя жизнь. Он знает, что она всегда решится. Почему люди так сильно думают о своей жизни? Потому что они своими силами пытаются ее решать. Она легко решается с помощью других сил, вот этих вот, о которых мы сейчас говорим. У кого сейчас в сердце появилось спокойствие, поднимите руку. Значит, вы трудности уже преодолели. На этом этапе преодолели. У кого в сердце появилось знание, что делать, поднимите руку. Вот это значит еще дальше. А у кого в сердце появилось твердое желание так действовать, это супер, классная вещь, поднимите руку. Это еще глубже. А у кого-то все это вместе. А у кого просто появилось чувство, что мне понравилось, я посидела, и мне хорошо, вот хорошее занятие. Тоже нормально. Это первый этап самый. Вот и все. А? Через меня? Сейчас я на стол залезу сначала, потом отвечу. Можно, да? Сейчас на стол встану, и там подсветку надо сделать, чтобы у меня это появилось сияние. Я обычный человек просто, я методист, учитель, просто, наставник. Есть разные виды отношений. Есть отношения старший, младший, просто человек передает что-то, знание какое-то, методист. Есть отношения духовник и слуга. Это более высокий тип отношений. А эти отношения нужно строить с теми, кто светочами духовной жизни является, очень сильная духовная личность, непогрешимая личность. А где мне взять такую песню? Надо просто искать. Вот если голую попу захочешь в интернет найти, без проблем, да? Желание есть, и пошел. Также святого человека надо искать. А? Вот голую попу, когда ищешь, какие критерии? То же самое здесь. Святой человек тоже должен вдохновлять. Любовь, она всегда одинаковая. Должен вдохновлять по-другому, более чисто, возвышенно он вдохновляет. Как? Не обязательно современник. Попытайтесь понять, что душа, она бессмертную природу имеет. Можно сейчас настроиться на Сергия Радонежского, и через год вот служение ему, поклонение, вы его будете реально чувствовать как личность. Вот реально просто, представляете? Вы с ним будете личные отношения иметь. Вот я вам точно 100% говорю. Понимаете, любая личность доступна, просто вопрос усилий, которые нужно прилагать. Может быть и современник, почему нет? Просто очень практично вот даже современников брать, потому что не надо сильно какую-то заоблачную цель. Вот люди просто монахи духовной практикой занимаются, почему бы мне их опыт не перенять? Только гордость не мешает на их голос настраиваться, и все. А, то есть у вас муха сейчас зашевелилась, да? Из сознания мухи есть сознание пчелы. Сейчас очень хороший вопрос. Ну-ка микрофончик дайте этому человеку. Это очень важный вопрос. Супер. Вы в микрофон. Мы не будем сейчас конкретно по личностях, не нужно. Это разрушает атмосферу в зале. Пожалуйста, и восклицов никаких не надо тоже. Да? Не надо сейчас о личностях каких-то. Вот посмотрите, я сейчас вам объясню. Все очень просто. Критерии? У вас жена есть? Как ее зовут? Она добрый человек. А? Я придумал, нет? Имеет отношение. Сейчас вы узнаете это отношение. Вы слушаете сейчас. Вы задали вопрос, будете слушать сейчас. Она вредная бывает конкретно. Она вообще, то есть иногда вот зациклится на чем-то одном и мучает вас, мучает просто бесконечно. Так? А Шрила Прабхупада есть, да? Мое мнение такое, что ваша Регина очень добрый человек. А все остальное меня в ней не интересует. Есть сознание пчелы, есть сознание мухи. Муха тоже идет и летит к сладкому вкусу, понимаете? Но по дороге она видит бардак. Она хочет разобраться в этом вопросе. Потом заводится опарыши. И она сливается с этим Г в своем сознании. Сливается все. Есть сознание пчелы. Пчела вообще, как бы, она только хочет нектара. Она не обращает внимания на беспорядок, плохие качества характера кого-то. Она хочет только нектара. Меня в вашей Регине интересует только доброта. Больше ничего мне в ней не интересует вообще. Больше ничего. Я не хочу копаться в этих людях, которые сейчас поют в этом хоре. Моя цель — их чистота, и все. Я больше не хочу ничего в них. И если я такую цель выбрал, то я увижу эту чистоту в них и увижу величину этой чистоты. А вот когда ты величину человека чистоты видишь, тогда ты можешь оценить, насколько он свят. Это не дешевая вещь, для этого нужен труд. Сначала нужно поклоняться личности долгое время, поклоняться. Для чего? Для того, чтобы просто увидеть его чистоту, и все. Не обязательно... Ты должен предаваться ему. Предание — это другое. Вы сейчас не способны вообще никому предаться, потому что вы видите грязь во всех. Сознание мухи — это обычная вещь для всех. Вот я сейчас с вами говорю, тоже в вас грязь вижу. А это неправильно. Я должен видеть чистоту и с чистотой в вас общаться, тогда я смогу вам объяснить. Понимаете? Вот сейчас я правильно уже настроился. Нужно понять такую вещь, что мы святость, чистоту в человеке изучаем с целью понять ее количество. А когда оно будет понято, тогда мы оценим личность и решим, предаваться ей или нет. Но только так можно ее оценить. А если мы будем пытаться видеть недостатки, то тогда наше сердце само начнет эти недостатки приумножать. Маленький недостаток в возвышенном человеке, в сердце моем, начинает разрастаться и кажется большой проблемой. Понимаете? Поэтому это не способ оценки человека. Это касается вообще всего в жизни. Вот, например, вы хотите оценить будущее. Будущее оценить. Для этого надо видеть свет будущего. Надо кланяться святому человеку и пытаться понять свет будущего. В чем в будущем, что в будущем светлого есть. Если вы эту чистоту будущего поймете, тогда в этом случае вы сможете легко также и понять недостатки этого времени. Но если вы подумаете о недостатках, то они раздуются так, что вы свет этого времени не увидите. Недостатки в нашем сердце всегда с огромной силой раздуваются, когда мы им замечаем их. Поэтому очень главное условие идти по духовному пути заключается в том, чтобы всеми своими силами не обращать внимания на недостатки. Они все равно будут лезть в голову, но это не наше дело. Вот, допустим, если вы сильно заинтересуетесь моими недостатками, которых миллион, то тогда вы мои лекции слушать не сможете уже. Вам надо будет другого лектора искать. Что касается личности, которую вы описывали сейчас, будьте осторожны. Это очень сокровенно говорить о конкретных личностях в присутствии многих людей. Вы даже не представляете, насколько духовные люди обладают огромной духовной силой, настолько осторожно надо обращаться ко всем, со всем тем, что связано с ними. Приведу вам сейчас один пример, который меня немножко отрезвил. В том месте, где вот Рамануджачари был, где я почувствовал вот эту силу духовную, святость, вот эту вот чистоту, я там были поклонения ему, и там повесили гирлянды после поклонений, цветочные такие гирлянды. И я попытался взять одну из этих гирлянд себе. Ко мне подошел священник и сказал: «Пожалуйста, не трогайте, вы не должны это брать». И я спросил его, почему. Он сказал: «Потому что есть вероятность, что вы не будете с достаточным прощением обращаться с этими цветами, и это приведет к вас деградации». Святой человек может быть нектаром, который очищает всю жизнь человека, а может быть огнем, который обжигает всю жизнь человека. Все зависит от того, как ты с ним обращаешься. Именно по этой причине ангелы не приходят сюда нам показаться. По той причине они не приходят, что мы не имеем квалификации с ними правильно себя вести. А если бы имели, то тогда бы они обязательно появились. И в этом реальности духовной всегда так. Когда человек квалификацию обретает, что-то увидит, немедленно ему это дают. Вы не имеете квалификации увидеть Шрилу Прабхупаду. Я вам гарантирую это. Я это точно знаю. Не имеете такой квалификации. 100%. Нечего сейчас на эту тему обсуждать. У вас нет опыта отношений с возвышенными людьми. Нет опыта просто. Вы занимаетесь не тем, чем надо. Я вам больше того могу сказать, что вообще вот на этом пути человек вообще не должен ни в ком никогда копаться. Вот если человек встал на этот путь, для него все, кто вот идут этим путем, они все очень хорошие. А если он видит эти недостатки в этих людях, то ему надо очень сильно перед Богом раскаяться, потому что это видение недостатков разрушает его духовную жизнь. Не только в старших, но также и в младших. Вот если у вас есть друзья, с которыми вы духовным путем идете, и вы увидели в них недостатки и начали их критиковать в своем сердце, то вы увидели в них не то, что надо. И это разрушит вашу духовную жизнь на 100%. Поэтому тот, кто идет этим путем, он должен четко понимать, что это путь пчелы. Это ведическое сравнение из не зря дано. Путь пчелы означает только нектар, только нектар. Я хочу только хорошее в людях видеть. Я хочу в вас видеть только хорошее. Мне все равно, как вы подумали об этом возвышенном человеке. Я хочу только хорошее вас видеть. У вас добрая жена. Вы честный человек. Я это тоже вижу, чувствую. Все, это меня только вас интересует. Больше меня ничего не интересует. Я ничего не слышал от вас сейчас. Недостатки — это... Они существуют для того, чтобы нас свести с истинного пути. Они существуют как экзамен, как проблема, которую надо страшно бояться. Человек может думать только о своих недостатках. И смотрите, есть разные степени высоты человека. Самый высокий человек, он постоянно видит душу в своем сердце, а также видит все недостатки, которые окружают, и страшно сокрушается об этом. Возвышеннейший человек, святой, безгрешный, считает себя самым падшим. Не для показухи, а это его реализация, это опыт, отношение к себе. Но всех остальных он очень ценит, потому что он видит в них только душу. Больше он в них видеть ничего не хочет. Такой опыт видения святого человека. Поэтому с ним хорошо общаться. Подходишь к нему, он как солнышко ясное на тебя смотрит. Видит тебе самое светлое и тебя на светлый путь направляет. Но если ты приходишь к какому-то астрологу, который законы какие-то астрологические выучил, но душу пока не понял, и он начинает тебя пугать. У тебя вот этот плохой период, и вот это, и все. А как бы следующей осенью вообще зимнее пальто можешь не покупать. И ты выходишь от него и думаешь, вообще жить дальше или нет. Почему так происходит? Каким знанием этот человек обладает? Да никаким знанием он не обладает. Потому что если тот, кто чувствует судьбу человека, он должен видеть в ней только хорошее и усиливать это. А все плохое он должен, если увидел, он должен помочь это исправить. А если не может помочь, тогда ему надо об этом забыть просто. Потому что нечего тогда и видеть. Если ты видишь недостатки своей жены, значит тогда должен иметь силу их исправить или вообще просто прощать их, не обращать на них внимания. Два способа жить с близким человеком. Несомненно, несомненно. Когда человек не имеет какого-то недостатка, и он видит это в другом человеке, то тогда это воспринимается как сострадание. Но если человек имеет тот же недостаток, он не может сострадать, это воспринимается как злоба. Пытайтесь это понять. Хорошо? Давайте по технике настроя, не отвлекаемся. Вот вопрос на первом, на втором ряду. Угу. Правильно, потому что я страшный. Страшный означает грубый, плохой человек. Но я буду стараться быть хорошим все равно. И постепенно стану хорошим. Вы говорите сейчас о чем? О своем счастье сейчас во время этого состояния. А это и есть помеха. Дальше говорите. Ага.
А сейчас вы сказали, вот давайте устроимся, давайте делать. У меня блок какой-то вообще.
О, супер. Супер. Вы объем работы увидели. Этот блок, вы увидели объем работы. Давайте вы чем занимались? Вы развлекались. Понимаете, берем духовный вкус. Богородице, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Счастья. Сначала мы развлекаемся. Мы хотим только балдеть. На первом этапе духовного развития человек хочет только наслаждаться. И все, он устал от этой тяжелой несчастной жизни. Ему нужен духовный вкус для того, чтобы балдеть. И он что вспоминает во время настроя? Говорит, Олег Геннадьевич, раньше у меня волосы дыбом вставали на теле, эмоции хорошие были, мне так было классно. А теперь, когда мы с вами начали повторять, камень какой-то на сердце. Так мы для этого камня и повторяли. Я же сказал, на втором этапе вы почувствуете камень на сердце. Это называется объем работы, это ваша жизнь. Наша цель-то сегодня была в жизнь вас погрузить, а не в мечту. И дальше что я сказал? Не отвлекайтесь на этот камень. Опять думайте о голосе с возвышенного человека и служите ему. Вы увидите, как этот камень растает в сердце потом. Видите, какой важный вы вопрос задали? Спасибо вам большое. Да, конечно, еще один такой же важный. Кто из вас также вот увидел камень неожиданно, бац, и все как бы прекратилось? Объем работы, вот это ваша судьба. Ее надо вот с ней трудиться, и камень этот растворится, и счастье придет в жизнь. Да? Я тоже. Молитвы дома, а я желаю всем счастья здесь, для того, чтобы быть всем вместе. Это, ну, это настрой просто. Он нужен для того, чтобы все понять, что делать. Этот настрой, который Богу нравится, и поэтому он как молитва фактически звучит. Но молитва дома. Не надо дома настрой этот повторять. Повторить несколько раз, настройтесь, что вы всем счастья желаете, а дальше свою молитву надо читать, которая у вас есть. А если нет, ищите, повторяйте, я желаю всем счастья, изучайте разные молитвы, слушайте. Повторять надо молитву дома. Молитву. Вместе с кем-то, с возвышенной личностью. Слушать голос его, сначала повторять, как он, потом постепенно вдохновляться его настроем и повторять уже самой, так же, как он. Потом чувствовать, что сердце появился камень, потом отвлекаться от этого камня, думать о святом человеке и постепенно чувствовать, что камень растворяется в чистоте этого голоса и верить в этот голос начинать. А потом понимать, что чистота этого голоса, она связана с Богом, не только с этим человеком, что этот человек просто дверь в отношении с Богом, понимаете? Это путь, который я вам сейчас рассказываю. Да, ваш вопрос, да. Только вы успокойтесь сначала. Вы так сильно руку поднимаете, что я уже боюсь даже это. Нет, нет, вот, вот здесь вот девушка, вот здесь. А потом вы обязательно, обязательно. И чем вы занимаетесь в это время?
Я думаю о своих близких. Я желаю счастья и не представляю опыт.
Угу. Это значит, что у вас очень хороший период жизни сейчас. И тут и все. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Хороший период жизни, понимаешь? Ночь ласточкой стучит в окно. Плохой период в жизни наш. И так все меняется в жизни человека. То хороший, то плохой. Как волны в океане. Он вечно не продлится, этот хороший период. И плохой вечно тоже не длится. Разумного человека не беспокоят эти перемены. Он просто хочет служить святости. Не отвлекается ни на что. Не на то, что счастье из сердца идет, не на то, что камень в сердце появляется. Он думает только о том, чтобы служить святому человеку, думает о голосе возвышенного человека. И даже если у него камень растворился, он на это тоже не отвлекается, думает о голосе святого человека. И так он побеждает свою судьбу. Счастье мучает человека еще больше, чем горе. Потому что когда человек привязывается к счастью, то он совсем обескуражен в жизни. Он ничего не понимает, не видит ни трудностей никаких, ни препятствий. Он как слепой котенок, который валяется в корыце со сметаной. Ну хорошо в сметане просто, и все. Больше ничего не надо. А вокруг Темная ночь, только пули свистят по степи. Понимаете, эта жизнь, она очень полна опасностей различных, которые на каждом шагу подостерегают человека. Но об этом тоже не надо думать. Хорошо? Но хорошо, когда есть счастье. Я желаю вам счастья. Пускай она остается в вашей жизни. Но никогда на нем не сосредотачивайтесь. Иначе оно кончится сразу. Счастье — это спутница Бога. У нее есть определенное свойство. Оно имеет женскую природу, счастье. У нее есть определенное свойство. Когда люди приковываются к нему, оно от них убегает. А когда люди думают о счастье других, то оно к ним приходит. Не думайте о своем счастье. Думайте о счастье других. Иначе счастье убежит от вас. Хорошо? И оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись другим. Так вот. Дальше по технике настроя следующий вопрос. Угу. Знаете, это связано с тем, что этот слайд возникает от того, что у вас есть альтернатива счастья, понимаете? То есть вы представляете голос святого человека как счастье. И есть альтернатива счастья. Он говорит сразу, а у меня и без этого святого куча хороших мужиков. Ну или девушек. Понимаете, то есть ум, он говорит, да у меня все классно, не нужен мне твой святой. А вы продолжаете в том же направлении, потому что старший сказал, что это даст победу над судьбой. Надо не обращать внимания на то, что ум делает. Вот мы слишком ему доверяем, понимаете? Он образы возникли, с чем это связано? Может, это с примета какая-то? Я вспомнила во время молитвы свою подружку. Наверное, это примета какая-то важная. А вдруг у подружки сейчас что-то плохо? А вдруг она вообще в зону боевых действий поехала? И так далее. Ума, знаете, очень много всего. Он как понесет куда-то. Надо не обращать внимания на его вот эти все интриги. А опять настраиваться на голос святого человека и дальше продолжать. Заставить себя это делать. Таков путь. А, вот вы о чем. Ага, у вас вы такой способ. Это хороший способ. Вам скучно, да? Не скучно? Потому что я смотрю, вы немножко... Сосредоточьтесь. Мы серьезно, мы сейчас обсуждаем технику. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Вам же потом дома этим заниматься. Вы же меня все просили. Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы у нас все было хорошо. Я это сейчас делаю. Это тоже хороший способ. Смотрите внимательно, слушайте. Это хороший способ для тех, кто не может отвлечься. Вот смотрите, вы думаете о святой человеке, вспоминается Мариночка там, или Машенька, да? Вспоминается, любимая, хорошая девушка, моя подружка. Думаем о святом человеке, желаем счастья Машеньке. Не отвлекаемся чисто на Машеньку, это значит, я уже святой человек. Я тебе, как бы, Машенька, счастья желаю. Он там есть святой человек, но я вот круче. На Машеньку не отвлекаемся, думаем о святой человеке, желаем счастья Машеньке. И когда чувствуем, что ум уже успокоился, дальше думаем о святом человеке. Движемся вперед к нему, если больше никто в уме не возникает. Услышали? Дальше, да? Ваш вопрос? Нет, вот сзади, где-то там сильно хотел девушка. Сзади кто-то, да, хотел. Где? Кто вот кричал сильно? Вот на последнем, предпоследнем ряду. А мне нужен ваш совет. Ну-ка, микрофончик туда. Нам нужен совет. Потому что у нее камень расщепился. Я должен знать, как. Не только же ругать людей. Нужно какой-то позитивный опыт. Ну вот что вы делали, как он расщепился? Пожалуйста, те внимательно слушают. Как он, мне не важно, больной или нет, он, как он расщепился?
Он просто проявился во вселенную. Я увидела людей, они как звезды.
Хорошо. А что вы делали для того, чтобы он расщепился? Другой вопрос вам задам. Как вы это делали? Как? Ага, вы не думали сильно о святом человеке, да? Вы желали всем счастья. Я желаю всем счастья. И камни все опоры расщепились. Думали? Сложный вопрос. Это не сложный вопрос. Это простой вопрос. Вот мы думали о вот хоре вот этом, вот этих людях. Думали, настраивались на них, нет? Камень расщепился с помощью вашей силы, своей. Вы не настроились на святость, к сожалению. Это значит, что камень был не сильно большой. Потому что когда камень большой, своими силами его расщепить невозможно. Бог помогает только тем, кто на него настраивается. Просто так он не помогает. Если человек настраивается на себя, то действует карма. Когда человек настроился на себя, действует моя судьба. У меня хороший период, камни все расщепляются с помощью моей силы. Плохой период – тю-тю. Камни уже не расщепятся. Бог помогает, если ты концентрируешься на его слугах. Надо слушать голос святого человека, кланяться ему, думать о его поступках хороших, пытаться служить ему. И тогда камень постепенно, со временем, потихоньку, все меньше, меньше, меньше. С каждым днем все меньше, потом все, стало легче. Вот такой путь. А вы просто развлекались в это время. Вы сидели, я желаю всем счастья, и камни... Так.
То же самое практически. Я без микрофона.
Так, чувствуется.
Вот вы начали говорить по поводу настроя на хор святых монахов. На хор монахов.
Угу.
И первое, вот как парень там говорил, вот сознание мухи начало проявляться. Я думал, какие монахи. Но вы включили, и действительно очень красивый голос. Я бы даже хотел взять вот этот, если у вас есть. У меня просто нет такого.
А вы в интернет наберите хор братьев Спасо-Преображенского монастыря Богородицы Девы Радость и сразу получите эту запись.
Значит, я говорю. И да. Значит, следующее. Сразу, когда чик почувствовалось очень красота и тепло, вот именно от того голоса, я
красиво супер.
Слышу.
Это супер.
Красиво. И маленькое такое, может быть, скажу колонка, ваш голос, честно, мешал их
Я учту обязательно, буду тише. Не, все правильно вы говорите, абсолютно нормально. Спасибо вам большое.
И знаете, что вот тот камень, о котором говорила девушка, в моей жизни очень достаточно сильно присутствует. Но он через какое-то время опять появился, да, во время вот этого настроя.
Что делать дальше?
И самое интересное, вот эту методику я уже много раз и проверял. И вот этот камень, я пытался настраиваться, как вы советовали, именно на голос. И этот камень потихоньку он превращается в тепло. И он становится не камнем уже, а он что-то светлое.
Супер, супер, очень важно.
Да, и во время, как...
Но при этом важно понять, как это происходит. Что я не отвлекаюсь ни на камень, ни на себя.
Да.
Я думаю только о голосе святого человека, ему кланяюсь. И тогда камень растворяется. Супер, супер.
И вы знаете, я уже сказал, появляется тот человек, которому хочется желать счастья. Но опять же, я переключаюсь, стараюсь настраиваться на голос, ну, хора.
Спасибо вам.
И через какое-то время опять появляется вот этот камень. Да? Ну, знаете, вот как бы...
Супер, супер. Вы углубили тему. Камень появляется через некоторое время, потому что он появляется глубже. это новый объем работы. Понимаете? Поэтому и люди не знают, сколько у них там трудностей в судьбе, что они не трудятся над этим. Приходит время, камень становится глубже и глубже, и глубже, и глубже ты начинаешь настроить. Его труднее оттуда вытащить уже, понимаете? Не отчаивайтесь, продолжайте дальше. Спасибо вам, мы очень важный вопрос затеяли. И насчет, кому еще голос мой мешал, поднимите руку. Это технический вопрос важный, я буду тише стараться читать. Это очень важно, да. Кому-то помогал мой, кому помогал мой голос, поднимите. Кому-то мешал. Я буду потише. Спасибо, спасибо. Я буду стараться как надо делать. В следующий раз сейчас буду делать тихо, читать. Мы еще раз с вами будем это делать.
Скажите, пожалуйста.
Музыку громче я не могу, у меня ограничения в звуке. Но я могу поближе компьютер поставить к микрофону. Да?
Олег Геннадьевич, а у меня с мужчиной согласны, у меня такие же внутренние состояния.
Где?
По поводу камня.
Ну? Вот попытайтесь понять вот такую вещь. Сейчас я вам кое-что расскажу интересное. А мой голос, он был похож на их или нет?
Нет.
Это значит, что вы мне не доверяете.
Ну, я не знаю, а своему голосу я тоже не доверяю.
Тоже не доверяю. Голос олицетворяет разум человека. Вот смотрите, одни люди говорили, ваш голос помогал. Ну, как кто считает, что помогал? Поднимите руку. Ну, вот давай девушка спереди, вот. Вот давайте микрофончик ей. Сейчас это важный вопрос, супер просто. Спасибо, что вы его подняли. Ну нет, вы все равно, там же сзади тоже люди есть, они тоже слушают. Ну почему вам мой голос помогал? В чем причина? Послушайте меня внимательно. Вам мой голос не мешал по той причине, что вы мне доверяете. Вы почувствовали мой настрой. Я настраивался на этих возвышенных личностей, на эту молитву, пытался вот этот вкус этой молитвы почувствовать. И если вы это почувствовали, то вам помогало. Когда мы вместе все молимся с моими друзьями, помощниками, мы все настраиваемся на голос одного возвышенного человека, возвышенной личности. И когда громко читают вокруг меня молитву, мы стараемся громко читать, я прошу всех громко читать. Я когда чувствую, что они улавливают его настроение, мне это помогает сильнее настроиться. Но когда мне мешает даже собственный голос, это значит, что у меня нет практики вообще погружения. Голос олицетворяет разум, а мешает все уму. Ум должен быть слабее разума, а разум должен быть сильнее ума. И тогда человек побеждает судьбу. Нужно быть сильнее ума, нужно сделать так, чтобы мой голос слился с голосом этих людей. И голос Олега Геннадьевича тоже слился. В своем сердце это надо сделать. А почему он не сливается? Потому что я в его голосе вижу не то, что надо. А то, что надо, видеть не хочу. Ведь я же хотя бы чуть-чуть-то настроился на них. И это чуть-чуть вам должно было бы хватило, чтобы почувствовать их глубже. Но я согласен, что лучше мне читать потише, чтобы не сильно искать возвышенность в моем голосе, настраиваться на тех, на кого надо. Как? Как? Нет, Спас-Преображенском монастыре. Вот такой вот найдите, вот такой, я не знаю конкретно там всех уточнений, вот найдите такой запись, сделайте в интернет, и вы получите конкретно какого монастыря, где там. Ну, то есть вот по этой записи вы найдете этот файл. Это объем работы. Смотрите, есть трудности на психическом плане, а есть на физическом плане. Боль в голове означает, что каналы как бы начали прочищаться и забились в момент прочищения. Надо домой прийти и продолжать вот это повторять, пока не прочистится голова. Мне сейчас тоже жарко стало, потому что мы с вами всколыхнули очень глубокую тему, понимаете, и многие люди почувствовали себя тяжеловато сейчас на лекции, кто-то даже начал уходить. Почему так происходит? Потому что мы с вами движемся вглубь сейчас, понимаете? А движение вглубь всегда вызывает трудности. Трудности. И сейчас я обсуждение закончу, потому что надо немножко поддержать зал. Надо сделать так, чтобы трудностей было поменьше, а побольше радости. Давайте я кое-что вам расскажу. Хорошо, важно. А? Так, спросите, да?
Спасибо. Угу. Вот, когда я повторяю с вами, я желаю всем счастья уже который раз. Угу. Лекцию, у меня все время одно и то же происходит.
Так.
Сейчас опозорюсь. В общем, я каждый раз, когда желаю всем счастья, я почему-то вспоминаю всех тех людей, кто меня не любит, и мысленно говорю это им каждому. Как будто бы мне...
Ну так и есть. Почему? Как будто вы вспомнили объем работы тех людей, которых вас не любят. А у вас сердце такое, оно для всех широкое очень. Вы хотите, чтобы все вас любили, и вы всех любили. У вас так психика настроена. И это ваш труд. Вот вы их вспомнили, и теперь дальше просто двигайтесь в этом направлении. И вы пробьете этот путь 100% с помощью настроя на святость. Вы пробьете этот путь, и ваша жизнь обретет вот более глубокий смысл в результате. Теперь послушайте меня дальше. Я вижу, что вы немножко все подустали, потому что обсуждение стало таким слишком глубоким и насыщенным. Надо все переварить. Я поэтому его немножко заканчиваю, и мы перейдем к немножко другой теме. Хорошо? Это та же самая тема, просто с другого ракурса. Мы сейчас с вами поговорим о том, как усилить концентрацию и как сделать так, чтобы победа была ближе. Для этого существуют определенные правила. Первое правило – нужно подготовить правильно место для того, чтобы читать молитву. Это место очень важно. Это место имеет свою силу, и эту силу надо поддерживать каждый день. Поддержание силы места, которое связано с молитвой, делается следующим образом. Нужно это место каждый день протирать влажной тряпкой, чтобы сохранялась чистота, даже чисто физическая. Дальше в этом месте хорошо зажигать свечку. Или просто фитилек, можно брать, допустим, кусок ватки, смачивать его топленым маслом и зажигать. Допустим, в ложечке, в какой-то железной посуде. И этот огонь или воска, или еще лучше топленого масла, он очищает пространство. И это чистое пространство убирает из жизни негатив. Попытайтесь понять, что этот мир разделен на две части. В одной части есть божественные натуры, которые вот, имеют сознание пчелы, то есть стремятся к позитиву, хотят видеть хорошее в людях. Есть демонические натуры. Это те, которые хотят видеть в плохое. Я говорю сейчас не о людях. Я говорю сейчас о тонких сущностях, которые управляют умом. Умственное пространство разделено на две части, понимаете? Там есть две зоны. Одна зона связана с демонами или демонически настроенными существами, которые видят недостатки во всем, а другая связана с божественными, которые видят во всем хорошее. У каждого человека есть влияние того и другого. И там, где находится алтарь, нужно демоническое влияние ослабить. Нужно там ставить только те изображения, которым вы доверяете, которые у вас есть сильное позитивное чувство. Нужно очищать пространство от грязи, потому что чем грязнее место, тем больше негатив входит в сознание и в мысли. Огонь очень сильно очищает пространство, если он чистый. Допустим, копоть, когда идет, это грязный огонь, а огонь топленого масла имеет чистую такую проникновенную природу. Вот. Дальше нужно, чтобы голос людей возвышенных, которых будете слушать, он был для вас очень дорог. Не просто вот хорошее, красивое пение, это тоже здорово, но этот голос должен быть очень сильно близок к вам. Это должен быть человек, которому вы реально доверяете, очень верите сильно. Надо искать такую личность. Если нет, то хотя бы просто чистые, возвышенные люди, что пели. Это уже сильно меняет ситуацию. Вот кто из вас почувствовал, что вы настроились лучше, чем дома здесь сейчас? Поднимите руку. Это признак вот того, что вот мы настроились на правильную волну, понимаете? Того, что люди действительно молятся, что они имеют силу духовную.